Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня четверг, 5 сентября, программа «Умные парни», и наш умный парень сегодня Максим Кононенко, блогер, журналист радио «Вести ФМ». Здравствуйте, Максим.
Здрасте, привет, всем привет.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК». Москобот и наш телеграм-канал, где есть все новости. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Наберете и туда попадете, будете читать. А чтобы писать нам в эфир, «Говорит МСК-бот». А, я вас хочу поздравить, Максим. Ну, уже, правда, неделя прошла, да, как отмечали-то, как это, основание русского Рунета. Рунета, в смысле, в принципе, в конце августа, это было 29 августа, по-моему, прям отмечали.
А что произошло 29 августа?
Ну, вот почему-то считается, что 29 августа – день основания Рунета. По крайней мере, в ТАССе я так читала. Не знаю, сколько можно верить или нет, но я зацепилась за ваш пост, где вы говорили, что, в общем, Лошак снял фильм об основателях Рунета, а у вас интервью не взял.
Ну, там он взял фильм, да, там это называется фильм не об основателях Рунета, это об истории Рунета.
Ну, кто причастен к этому, вот. Да.
Ну, там, тем не менее, какие-то ключевые фигуры присутствуют. Я, на самом деле, сам фильм не видел. Я видел про него...
Рецензию.
Да, где-то там статью то ли на «Медузе», то ли на «Ленте». Вот. Ну, да, и написал просто, что меня там нет.
Ну, вам обидно или чего?
Нет, мне не обидно.
Но вы себя считаете причастным к истории Рунета все-таки? Вот так вот, если, ну, так, без обиняков.
Знаете, есть довольно большое количество людей, которые считают себя причастными, причем по совершенно разным причинам. То есть есть люди, которые провода тянули, например. Они считают, что, значит, главная заслуга их...
Это оптоволокно.
Да, тогда еще не было оптоволокна. Вот. Есть люди, которые, значит, контент делали. Они считают, что главная заслуга – это их. Есть люди, которые придумывали первые рекламные механизмы какие-то, баннерообменки там и прочее. Они считают, что главная заслуга их, потому что они принесли туда деньги.
Люди хотят быть причастными к истории.
Вот. А к истории, ну, мы свое место в истории знаем, да, значит, ну, примерно все люди, которые появились в интернете не в качестве зрителей, а в качестве создателей, значит, начиная где-то года до 97-го года, они все причастны к этой истории. И они свое место в ней, в этой истории знают, и если его не знает Андрей Лошак, то я думаю, что им это совершенно не важно.
А куда, с вашей точки зрения, движется Рунет? Вот есть как-то концептуально, можно спрогнозировать, что это? Потому что Рунет как-то и тех людей, которые, в общем-то, управляют и в государстве, и в правительстве, все как будто пытаются найти какое-то место. Вот вроде не западный интернет, а вроде вот китайская модель нам хороша. Но это в части контроля, слежения, чтобы чего лишнего не нашли.
Ну, на самом деле, здесь разница только в том, кто следит. Значит, и какая разница между тем, что следит за тобой, значит, майор ФСБ, или за тобой следит, значит, какой-нибудь абсолютно неведомый нам модератор Фейсбука.
А мы можем голосование, кстати, запустить, хотите?
Разница, мне кажется, невелика совершенно.
А давайте проверим.
Ну, давай.
Давайте голосование проведем. Товарищи, смотрите, вы согласны, чтобы за вами в интернете следил, скажем так, вам комфортно, если за вами будет следить майор ФСБ 134-21-35, какой-нибудь модератор Фейсбука 134-21-36, майор ФСБ 134-21-35, модератор Фейсбука 134-21-36.
Вот, в любом случае, конечно, интернет перестал быть, но это произошло не сейчас, он перестал быть игрушкой в руках людей, скажем так, не ощущающих особенной ответственности перед мирозданием, и стал серьезным инструментом, который хотели бы использовать люди, ответственность перед мирозданием ощущающие. Я имею в виду всяких начальников. И плюс к этому довольно большое количество людей хотят, значит, в этом интернете поиметь какие-то монопольные права и с этого, значит, зарабатывать деньги.
Ну, помните как, кто обладает знанием, тот что-то там управляет миром, или кто контролирует информацию, тот управляет миром. Это же тоже про процесс влияния, про процесс все-таки
ну,
контроля.
Ну, все эти процессы, они в основном, конечно, про деньги. Ну, есть люди, которые считают, что если вот они будут знать, кто что в интернете делает, то от этого они как-то смогут лучше людьми управлять. Я, собственно, сомневаюсь в том, что эта концепция, значит, верна. Мне кажется, что многие знания, они как раз наоборот приумножают печали. И если ты будешь сильно заморачиваться над тем, кто что делает, то получится, как вот в этой известной апокалиптической картине, которая нам представлялась все время в головах, когда, значит, вот такие огромные подвалы, и в них сидят люди перед магнитофонами и слушают, значит, о чем говорят простые горожане, абсолютно лишенные смысла
Но
действия.
Но сегодня при этом «Ведомости» выпустили статью и, в общем, узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей. Хотят знать что, точнее, государство что хочет знать, что граждане смотрят, все эти, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение. И даже тоже была такая история, по-моему, спрашивали у человека, который действительно, вот, как это, основоположник интернета, что-то в этом роде, когда он сказал, я хотел создать какую-то всемирную библиотеку, всемирное хранение знаний, а в итоге люди смотрят порно и котиков.
Значит, ну да, ну... Википедию все-таки создали, она работает, хотя идея поначалу казалась абсолютно идиотской. Значит, вот то, что вы сейчас рассказали про то, что власти там хотят. Да. Не власти хотят. Я вам рассказываю, значит, как такие вещи происходят. Приходит какой-то человек, говорит, как к своему знакомому, там, в администрацию президента или в правительство. Говорит, слушай, а давай сделаем так вот, чтобы, значит, каждый сайт должен был поставить себе счетчик. А я буду, значит, собирать деньги за эти счетчики.
А.
И все. Вот об этом и речь. Только об этом. Недавно было предложение...
Когда влияние на умы? Нет, это не про... Вообще никто не хочет влиять на умы.
Всем плевать на умы. Значит, недавно была речь о том, что должен быть какой-то единый поставщик контента телеканалов в интернете. Это то же самое абсолютно. То есть будет некий человек, который будет продавать контент, вообще говоря, чужой.
Подождите, Максим, а мы-то с вами все думаем, что есть такие-то люди, которые хотят на умы наши с вами влиять. Есть другие люди,
да,
противоборствующие лагерь.
Никто не хочет влиять на ваши умы. Всем нужны ваши деньги. Вот и все. Никакой другой причины нет.
Монополия на мозг нет?
Нет.
Такого не существует?
Нет. Вот, поэтому речь идет только о том, чтобы собрать денег с людей. Значит, идея вот эта со счетчиками, она утопическая совершенно, и ничего не получится. Точно так же, как с единым этим оператором по продаже контента телевизионных каналов, потому что, прежде всего, будут против сами телеканалы.
Хорошо, а что же тогда-то выносится все-таки с системой? Мы идем по китайской модели интернета, где
нет,
все за всеми следят, или
мы
нет?
Мы не идем по китайской модели интернета. И там она не такая, что все за всем следят.
Ну,
на самом
VPN
деле...
там есть, да.
Китайская модель интернета гораздо более сложная. Во-первых, там действительно есть этот самый, что называется, большой фаервол, некий механизм цензурирования и модерации, большой довольно. Вот, но это не мешает вам совершенно включить VPN и идти там на Facebook. Но на Facebook нет китайцев. Почему? Потому что он им не нужен. А у них культура замкнута на китайском языке, точно так же, как у нас, кстати говоря, она замкнута на русском. Поэтому китайская модель интернета состояла не только в том, чтобы отгородиться от всех стеной, что у нас уже невозможно сделать, потому что у нас очень много каналов трансграничных. А она состояла в том, чтобы дать людям весь тот набор инструментов, который вот есть на Западе, только свой внутренний. И поэтому у них там есть свой поисковик, свой этот Facebook, свои мессенджеры, все-все свое. И люди там сидят, там все по-китайски.
Ну, это понятно, но с другой стороны, когда у нас есть, условно, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук, мы же тоже уже можем, скажем так, ну, некую градацию пользователей проанализировать, какие люди сидят в Одноклассниках, что людям интересно ВКонтакте и какие люди, в конце концов, сидят постоянно в Фейсбуке.
Ну, это примерно та же самая модель. Значит, во ВКонтакте людей, значит, простых граждан России сидит гораздо больше, чем в Фейсбуке. Угу. Мы с вами сидим в Фейсбуке, потому что там сидят люди, которые нам интересны. Социальная сеть — это не сайт. Социальная сеть — это, собственно, набор общение. Социальных связей. Да. Это люди. Если так получилось, что после, значит, того, как живой журнал начал умирать, люди перебрались оттуда в Facebook, ну, так получилось. Они во ВКонтакте по каким-то причинам. Нам пришлось тоже туда идти. А так мы бы сидели в этом самом тоже, наверное, и ВКонтакте, и про Фейсбук бы никто у нас и не знал. Угу. Вот. Поэтому государство, оно все время хочет пойти по такой, значит, по такой же... по такому же пути. Но поскольку все, значит, наше государство заточено только на то, чтобы денег собрать со всех...
Люди — это новая нефть.
Да, то получается плохо. Получается, значит, поисковая система «Спутник», потому что вы должны дать людям возможность заработать на создание этих инструментов. А у нас пытаются отобрать, как бы, у людей, которые инструменты создали, там, например, взять и отобрать все у Яндекса, например. Слава богу, не отбирают, потому что понимают, что это сразу же перестанет работать. Надо, чтобы кто-то, значит, этим управлял. И вот пока подход такой будет, не давать людям экономической свободы, значит, до тех пор и не будет совершенно ничего работать, а будет получаться одна поисковая система «Спутник».
Итоги голосования какие у нас получились, как вы считаете?
Я думаю, что никто не хочет, чтобы за ним следил майор ФСБ.
42% согласно майору ФСБ, а 58% согласно модератору Фейсбука.
Удивительный
Причем
результат.
Причем наш слушатель другой говорит, никто не хочет, чтобы за ним следили. Так, может быть, никто не хочет, но это как бы никто нас сами не спрашивает.
Да.
Мы единственное спросили, на кого вы согласны все-таки. Ну, другой вариант, может быть, модератором Фейсбука, просто может быть майор ФСБ, вот и все. Чтобы круг замкнулся в конце концов. Хорошо, а по поводу поведения в сети. Вот вы же заметили, когда выдали, не выдали, а огласили приговор Синице, тому самому, заголовки были какие? Дали 5 лет за твит.
Даже не за твит, а за реплай.
Или за реплай что-то, собственный реплай причем, да. Это же, скажем так, мы действительно недооцениваем серьезность сами интернета или намеренно ее не замечаем, что, мол, я же не могу выйти на улицу и вот так вот кричать, сразу закроют. А если я в Фейсбуке написал или в Твиттере написал, это как-то уютненько, это как будто я на кухне сказал.
Ну, на самом деле... Вот эта концепция равнозначности того, что вы говорите в интернете и на Красной площади выкрикиваете, она была сформулирована еще во второй половине 90-х годов у нас, и, собственно говоря, это был главный, фундаментальный такой аргумент во всех спорах о специальном законодательстве об интернете. Потому что все ходили, мы говорили, там, Носик, там, я, говорили, а зачем им специальное законодательство об интернете, когда у нас же есть законодательство, применимое, ко всем вот этим случаям. Да, у нас нельзя, значит, выкрикивать националистические какие-то лозунги агрессивные на Красной площади. Нельзя писать на заборе. Значит, и в интернете нельзя. Применять те же самые законы. Вот. Довольно долгое время это действовало. Потом перестало, и почему-то стали появляться специальные статьи об интернете, хотя, еще раз говорю, это абсолютно бессмысленная вещь, надо применять просто те законы, которые уже есть. Вот, собственно, блогер этот самый замечательный Синица под них и попал.
Ну, с вашей точки зрения, все-таки попал справедливо, или как это все попал уже говорили, что надо было выпороть да отпустить?
Не, попал справедливо совершенно. Вопрос в том, 5 лет это адекватное наказание или нет? Я думаю, что нет. Мне кажется, что такие вещи должны наказываться чудовищными штрафами.
Штрафами?
Да.
Ну, а как же тот самый, как-то приводили в пример, называя его диванным блогером где-то в Британии, который призывал как-то расправиться с принцем, ему вообще пожизненное дали, а тоже сидел на диванчике уютно дома, попивая кофеек.
Ну, Британия — это дурной пример, я бы не хотел ссылаться на Англию, чтобы она сгорела, вот, и потонула.
Это тоже призыв, подождите, это тоже призыв. Осторожней,
да. Максим. У меня за это ничего не будет, потому что про Англию можно.
Как в том анекдоте, понятно, да.
Значит, мне кажется, что, конечно, за слова наказывать тюремными сроками нельзя, но я здесь занимаю позицию несколько идеалистическую. Вполне может быть, что кто-то предъявит довольно много аргументов в пользу того, что надо таки, потому что у блогера Синицы на самом деле этого в Твиттере там много было адовых вещей совершенно написано.
Это верно.
Из которых следует, что ему бы вообще в дурку надо на годик вот, полечиться. Но мне кажется, что 5 лет — это много, мне кажется, что гораздо более действенное наказание. Зачем человеку ломать судьбу?
Чтобы другим непонятно, неповадно было. Это же для этого. Это как профилактика на будущее.
Это никогда так не работает.
Совсем?
Это никогда так абсолютно. Знаете, вот банальный избитый пример, да, что в Китае расстреливают за коррупцию.
А коррупция
это,
есть.
А коррупция мало не покажется никому. Вот. Это не действует так.
Придем,
скажем, человек думает, что меня пронесет. Я все сделаю так, что со мной этого не случится. Вот. А вот штрафы – это дело такое, человеку придется много раз подумать, выплачивая штраф в несколько миллионов рублей, о том, что он сделал, и в следующий раз, наверное, он этого делать не будет. А тюрьма, она только озлобляет, и все. Она не меняет в положительную сторону.
В смысле, не исправляет.
Да.
Но Ипати говорит, у нас, например, на ТВ украинские эксперты каждый день говорят, что надо убивать людей, приехавших защищать ДНР, и ничего, вещают по центральным каналам. Но это
мне вообще кажется, что это какие-то нанятые люди.
То есть а зачем говорят?
Я на самом деле не видел никогда, я телевизор не смотрю много лет уже. Ну, не из принципиальных соображений, а то так получается. Вот, я только, значит, по слухам знаю, что бывают такие эксперты украинские, которых еще теперь появилась какая-то странная мода. Раньше так нельзя было делать, из студии выгонять, значит, людей.
Мне кажется, шоу, людям нужно шоу.
Мне кажется, это какие-то актеры. Ну, какой может быть здравомыслящий украинский эксперт, который в Россию поедет? Может быть здравомыслящий русский эксперт, который поедет в Киев? Нет, не может быть.
Ну, а это как раз вот, опять же, сразу же возникает вопрос. Если блогер Синица действительно так опасен, его изолировали аж на 5 лет, потому что, ну, скажем так, призывы и вообще все, что связано с детьми, если детей начинают вмешивать, это просто запрещенный метод. Ну,
да.
Так нельзя делать.
Да.
Его изолировали, хорошо, тогда возникает действительно вопрос. Публичные угрозы в адрес, там, я не знаю, даже наших с вами коллег-журналистов из других СМИ, если это происходит, там что-то не было расследований каких-то публичных,
не было
никому 5 лет лишения свободы.
Не было. Не, конечно, вот. Это избирательное правосудие, безусловно, и...
Это защищать своих.
Защищать своих, да. Ну, у них есть возможность защищать своих, а других они защищать не хотят. К сожалению, это так, правоохранительная система в России защищает себя. Любая другая система тоже защищает, в первую очередь, конечно, себя. Вот. Ну, когда-нибудь, наверное, это исправится, а может, и не исправится, потому что у нас полиция вообще неправильно устроена, она не должна быть вертикальной на всю страну. Поэтому любой полицейский...
Вы больше за рейнджеров, что ли?
Любой, да? Полицейский чувствует себя... Ну, вот американская система, мне кажется, вполне себе доказала свое право на существование, хотя там тоже, понимаете, любой полицейский в нашей стране чувствует себя частью огромной системы. И он чувствует силу этой системы. Эта система не хотела бы выносить ссор из СБ, она своих всегда защитит. Американская система, да, там с выборным шерифом, при котором есть несколько полицейских и в маленьком городке, и где-то там отдельные федеральные какие-то есть органы, она, на первый взгляд, кажется более логичной. С другой стороны, потому что она не вертикальная, над этим шерифом нет никого. Кроме избирателя.
Да.
С другой стороны, конечно, там тоже могут всякие скелеты завестись уже в конкретно в этой маленькой шрифтской. Но он избираем, понимаете? И избиратели увидят, что что-то не так, и переизберут его. Может быть, эта система правильнее. Но у нас даже у муниципалитетов отбирают уже всю власть. У нас вся страна вертикализирована. И считается, что эта концепция правильная.
Ну, тогда, когда мы видим какие-то сообщения о том, что полицейские, там, вот с этой девочкой из Адлера история была, потом в Брянске не так давно мальчик 17-летний умер, когда его избил сотрудник правоохранительных органов.
Условные сроки.
Условные сроки. Ну, правда, этому из Брянска все-таки там переквалифицировали, якобы до 15 лет грозит. А если у нас такая вертикаль выстроена, то с вашей точки зрения, это все-таки дело политического руководства страны как-то в это вмешиваться? Или действительно Дмитрий Песков сказал правильно, что, ну, не надо, значит, мерить всю полицию по двум отдельно взятым полицейским, а у нас преступления совершают граждане. Вот так он сказал.
Ну,
то есть это дело политического руководства?
Есть граждане, которые чувствуют себя более безнаказанными, нежели другие граждане. Конечно, это политический вопрос, но это даже не столько вопрос политического руководства, сколько вопрос вообще политической культуры в стране. Надо понимать, что мы все-таки пока ментально совершенно советские люди. Советские люди сами решения не принимали. И мы до сих пор тоже не хотим принимать никаких решений.
А есть ли инструменты, вы говорите, мы не хотим принимать решения, а как это так должно быть? Ну, где доказательства того, что мы не хотим? Вот люди вышли на
доказательства,
митинги
это результаты выборов любых.
А, все-таки выборы в нашей системе... А как же, вам будут говорить, что у нас выборы какие-то, как это сказать, нерелевантные, а они какие-то неправильные. Вот эти вот выборы. Нам вот дайте какие-то другие выборы, и, может быть, мы будем действительно как-то отвечать за судьбу государства.
Вот видите, вы сами говорите, дайте нам.
Вот.
Возьмите. Что значит дайте? Кто вам даст-то?
А никто не дает.
Почему дайте?
А никто не дает.
Почему дайте?
А как? Взять, пойти и взять? А кто же отдаст-то?
Да, ну, надо, значит, аргументированно и веско попросить.
Веско попросить. Любопытно.
Я тут не хочу экстремистских идей
никаких, ни в коем случае.
Распространять, конечно, но покуда народ пребывает в таком состоянии «дайте», мне, в общем, и не жалко его. Ну и пусть.
А патернализм, он исчерпаем, вы считаете?
Не знаю. У нас вообще сейчас вся мировая цивилизация как-то выглядит довольно исчерпанной. Непонятно, что она дальше
куда
будет
двигаться
делать, да. Вот. Вот у нее сейчас такие ориентиры. Давайте мы, значит, все перелезем на электромобили, и пакеты у нас будут не пластиковые, а бумажные.
Да.
Вот такие теперь, значит, приоритеты у человечества. Ну, они какие-то...
Большие идеи исчерпались?
Мелковатые, мне кажется.
Мельчает человек в мире. Так, Виктор Корга говорит, соберите подписи живых людей, идите наблюдателями на выборы. Это вот Виктор Корга говорит. А кто-то сразу скажет, да нет, все же решено, вот это вот все. А тут вы слышали, что ЦИК собирается проверить, значит, вот эту вот историю с проектом умного голосования, и с точки зрения законности пытаются проверить. Это чего такая вообще за схема-то странная? Это вот последние недели перед выборами осталось, и если не протесты, то какое-то в пику альтернативное голосование, или что это? Как вы считаете?
Ну, не, ну всем известно, в чем, значит, состоит, да, умное голосование. Навальный, значит, считает, что главная сейчас цель на выборах в Мосгордуму – это не дать, ну и на разных там других еще региональных выборах, это не дать никаких мест Единой России каким-то ассоциированным или аффилированным с Единой Россией кандидатом. Поэтому нужно голосовать за кого попало, главное, не за Единую Россию. В общем, с этой концепцией не согласен, мы так видим, никто вообще. Угу. Вот.
То есть, грубо говоря, это графа против всех, фактически.
Ну, такая, нет, это не против всех глава как раз. Это как раз глава за всех, кроме графа, за всех, кроме Единой России. В результате чего, если мы гипотетически предположим, что умное голосование удастся, то мы получим Мосгордуму, состоящую там из сброда, по словам самого Навального.
Максим Кнаненко у нас в гостях, блогер, журналист, радио Вести ФМ. Сейчас будут новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Умные парни». Максим Кононенко здесь, наш умный парень. Сегодня блогер, журналист радио «Вести ФМ». Григорий СПБ говорит, зачем Бортко снялся с выборов?
Я думаю, он не собирался в них участвовать. А зачем ему участвовать в выборах?
А может, попросили?
Он режиссер. Он хочет кино снимать.
А у нас вот в Государственной Думе сколько актеров, спортсменов, никак не политиков.
Ну, спортсмены, они в какой-то момент перестают спортом заниматься, а режиссеры, они всю жизнь снимают кино. И вот он такой, значит, пошел на выборы и, наверное, говорит кому-нибудь: а вот, значит, хотите, я не буду участвовать в выборах, а кино новое сниму. Они ему такие: конечно, хотим. А сколько вам для этого надо? Он говорит: ну вот столько-то.
А может, наоборот, как раз, господин Бортко, а вы не хотите кино снимать? Ну, не знаю. Но вот у нас для вас есть предложение.
Это то же самое, абсолютно, да. Кто первый там, неважно, говорит. Но я думаю, что где-то так все и произошло. Посмотрим, что следующее нам он снимет.
Вот. Ну, тогда все равно получается как-то грустно, что выборы-то, они все-таки не про избирателей, а выборы, они как-то узкий круг, узкая кампания, и все. А нужно просто легитимизировать через процедуру. И все, формальность. Нет?
Это очень сложный вопрос, потому что, вообще говоря, состоятельность сейчас довольно сложно устроенная, и общество довольно сложно устроенное, институты общественные довольно сложно устроенные, и большие мегаполисы устроены очень сложно. И вопрос, вообще говоря, еще тот, а можно ли доверить выбор человека, который будет управлять мегаполисом, значит, простым гражданам, а мало ли кто придет. А с другой стороны, мы видим, что вот...
Вдруг админ ресурс.
С другой стороны, мы видим, что вот два подряд мэра Киева были, в общем, полными придурками. А Киев как-то при этом продолжает существовать. Там вроде вода есть, и канализация работает, и трамваи ездят. Вот. Поэтому, ну, экспериментировать как-то стрёмно.
Так это же право людей. Почему стрёмно? Значит, кто-то за нас всё-таки с вами должен решать. Это ж, возвращаясь к нашему разговору до информационного выпуска, вы говорите, почему вы просите, чтобы вам дали, а не пойдете и сами возьмете. И вот Киев, вы приводите в пример, ну, пошли, взяли, не понравилось, другого
выбрали.
Я чем
дольше живу, тем мне сложнее на эти вопросы отвечать. Когда мне было 18 лет, я четко совершенно говорил, как должно быть. Да, все народные выборы, все приходят, значит, решают, и потом избранный, значит, человек несет ответственность.
А потом
перед
вы взрослеете, мудреете, у вас
такое.
Рождаются дети.
А потом я вижу, как на самом деле все устроено, и думаю, не иначе.
Думаете, вот, везде так устроено?
Я, может быть, и не доверил бы своим соседям, там, например, избирать какой-то начальника, который будет мне начальником. Вот я на них смотрю и так думаю. Вот. Поэтому у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот есть какая-то система, которая устроена так, как она устроена. Я с ней научился сосуществовать и, в общем, даже получать удовольствие. Мне кажется, что... Да. Ну вот смотрите, с Собяниным нам реально повезло. Хотя, казалось бы, да, какой-то Собянин. Вон там такой Юрий Михайлович Лужков был, он, значит, ездил везде по стройкам, все такое. Вот. А вот нам назначили какого-то человека, мы его не избирали, а он, смотри, какой замечательный оказался. Может, и правда они лучше знают, как надо.
Нет, подождите, а но потом как... все-таки, грубо говоря, помните историю с выборами, когда как раз приводили в пример в контексте нынешних споров с несистемной оппозицией, что вот, ну, Собянин-то вместе Навальный шел, значит, таким образом он все-таки еще больше легитимизировался, потому что Навальный был допущен до выборов, а почему с Мосгордумы нельзя так, чтобы были там, значит, вот Соболь было, там Яшин, но, и прочие все компании?
Я напомню, что Собянин чуть не проиграл Навальному. Значит, Навальный тогда был помоднее, и кроме этого, значит, мэрия вообще не вела, Собянин не вел почти никакую кампанию, потому что считали, наверное, так вот, ну, какой-то Навальный, что-то мы будем тут разоряться, вот, и, значит, по краешку прошли, между прочим, в первом туре. Сейчас, я думаю, дураков нет, уже все научились. Но сейчас Навальный — это уже не тот, который был тогда. Сейчас он, конечно, страшно себя дискредитировал. Очень много скандалов, очень много неудачных идей, очень много, значит, отсиживания, нарушенных обещаний, отсиживания там за какими-то спинами. И сейчас, кстати говоря, это вот умное голосование, это интересный для людей, которые интересуются, процессами, это интересный экзамен, собственно, самого Навального. Это не экзамен московской избирательной системы. Это экзамен Навального. А сколько людей откликнется на его призыв?
Сколько людей откликнется? Да, даже сколько бы ни откликнулось, все равно можно в свою сторону все повернуть. То же самое, как было
Конечно, он будет говорить, что все было фальсифицировано, значит, в случае неудачи. Но я еще раз говорю, это интересно для тех, кто процессами интересуется.
Политтехнологов,
например. Назовите их политтехнологами. Я не знаю, мне кажется, этот термин, он вообще девальвирован, он ничего не значит. У нас любого можно назвать политтехнологом и политологом. У кого есть анонимный канал в Телеграме, значит, он уже, значит, одновременно политолог, значит,
и вы себе не хотите это звание?
А?
Вы не хотите себе это звание?
Меня все время называют то политологом, то политтехнологом. Меня это так веселит.
Ага. А, так, Вася с Марса говорит, ну почему с возрастом под сомнение ставятся понятия свободы и конкуренции? За это вас Вася с Марса критикует.
С возрастом... Понятия свободы, они как раз кристаллизуются, понимаете, и у каждого человека формируется какое-то свое ощущение свободы. Она совершенно не обязательно, ваше внутреннее ощущение свободы связано с выборами. Полно людей, которые чувствуют себя абсолютно свободными, они ни на какие выборы не ходят, они не знают, кто у них мэр, кто президент, и вообще плевать абсолютно на это. Вот. Прекрасно себя чувствует. Поэтому это в возрасте как раз у каждого формируется уже это внутреннее понимание. А что там второе было, кроме свободы?
Свобода и конкуренция.
А, конкуренция. Ну, конкуренция тоже важно. А еще хорошо бы придумать какую-то такую сферу, где конкурентов нет никаких. На самом деле, любой человек...
Российская политика не такая?
Любой человек хочет, чтобы у него не было конкурентов никаких. Любая компания хочет, чтобы у нее не было конкурентов. Их это разорить надо или купить, и чтобы ты один был на поляне.
А что делать этому беспокойному меньшинству-то, которое выходит, которое требует?
Пусть оно продолжает выходить и требовать, а его этого меньшинства везде примерно одинаковое количество, как гомосексуалистов, знаете, везде примерно в любом обществе одинаковое количество. Я только читал исследование вот сейчас. Везде примерно одинаковое количество, там, 2%. Вот и, значит, активное большинство, его тоже примерно меньшинство, везде примерно одинаковое количество. Пусть они ходят на проспект Сахарова, там, куда они хотят ходить.
Так, а ходят ради процесса или все-таки, скажем так...
Я не знаю, зачем они туда ходят, но пусть ходят, если им нравится.
Как-то честных выборов хотят.
Я езжу на рыбалку. Многие люди тоже спрашивают, зачем ты ездишь на рыбалку 2 раза в год? Рыбу можно купить в магазине.
А вот если рыбу нельзя уже купить в магазине?
Можно. И вот они выходят или не выходят. Что от этого меняется? Ничего не меняется.
Так, может быть, проблема-то в чем? Что их, условно, не хотят слышать, их не воспринимают как субъект, или они не могут как-то артикулировать свои требования, пока есть только эмоции. Ну, нам, смотрите, не нравится.
Вы живете, допустим, в 9-этажном доме, да?
Например.
Там живет 100 человек.
Так.
И однажды утром вы слышите, просыпаетесь и слышите крики, значит, там, «Долой! Все поменять!» Значит, вы выходите на балкон, а там внизу стоит, значит, какой-то человек, или даже два, значит, и орут, что надо все немедленно изменить. Вы что сделаете? Вы окно закроете просто и пойдете там кофе свой утренний варить. Вот точно так же реагируют на этих людей.
А если вышли уже, например, не один человек из этих 100, а, скажем так, 56? Вот что тогда?
Другой вопрос. Но пока не выходит 56. Пока выходит 2.
Все-таки критическая масса.
Наверное,
все опирается.
Есть критическая масса, безусловно. Вон китайцы откатили назад, не хотят, чтобы... Гонконг.
Экстрадиция была,
значит,
да.
Ломали и ломали. Не-не, они откатили назад.
А там все в деньги уперлось, наверное. Все равно все в деньги уперлось, нет? в любом случае.
Ну да, там же, я насколько понимаю, речь идет, я не о поводе, из-за которого все произошло, а о подноготной, если нам, значит, Китай бы хотел поговорить со многими гонконгскими бизнесменами. Угу. У них там есть вопросы по налогам и по всему такому.
Да.
А они не могут с ними поговорить. Вот.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948. 321 спрашивает, а кому вы отдаете предпочтение, консерваторам или либералам? Кто вы?
О, это, признайтесь. Это зависит от контекста. Я внутри, конечно, абсолютный либерал.
Ага.
Вот, но снаружи я консерватор.
А это зачем вам так?
Ну, я уже человек пожилой, мне 48 лет. Я должен быть консерватором, потому что у меня дети там подрастают, вот, и вот они приходят ко мне, там сын uh-huh. мой говорит, посмотри, папа, какой я клёвый комикс купил на Амазоне, значит, за 5000 рублей. Я говорю, ну, это же...
А вы ему цитату Мединского
фигня.
Показываете.
Ну вот, с Мединским мне пришлось солидаризироваться.
Почему? А что такого-то? Это знаете как...
Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, я комикс читаю. Я говорю, как можно читать комикс?
Послушай, это картинки. Букварь тоже тогда получается комикс. Букварь тоже комикс.
Ну, букварь, да, там его в первом классе читают.
Нет,
первые три месяца.
У меня, знаете, складывается впечатление, что вот это все равно, что если бы Мединский судил о литературе, только прочитав какой-нибудь ширпотребный роман в придорожном киоске, но не зная о существовании «Войны и мира».
Не, понимаете, любой комикс — это все равно картинки с подписями.
Вот, и что?
А я сторонник чистого искусства. Я вчера, да, значит, для того, чтобы свою эту позицию как-то иллюстрировать, труднообъяснимую, на Фейсбуке, вот, значит,
вот поместил... Вот иллюстрировать все равно же пришлось.
Картину Репина, значит, где Пушкин читает Державину там в Царском селе.
Ага.
И приделал бабл, значит, к Пушкину. И туда, значит, кусок стихотворения Пушкина засунул. Понимаете, вот здесь картина Репина, вроде как, выдающееся произведение искусства. И вот здесь стихотворение Пушкина, выдающееся произведение искусства. А вместе выглядит как идиотизм какой-то. Вот я, собственно, это и имел в виду. Это либо картинки, на которые вы смотрите, у вас в голове рождаются там звуки, запахи, еще что-то, какие-то представления. Либо текст, который вы читаете.
А как же графические новеллы? А, они же самые, как это, романы в комиксах. А как же вообще вся эта индустрия?
Роман — это текст.
А, ну как, графический новелл, графические романы тоже говорят, что это, в общем-то, ответвление от комикса. Просто комикс — это способ доведения информации, вот и все.
Для тех, кто не может воспринимать большие объемы текста.
Клиповое мышление, у кого вы считаете?
Не-не-не, это эти комиксы, их же, они были придуманы для малограмотных людей. Изначально, которые книги не покупали, потому что там много
текста. А как
текста.
Объяснить, что такая индустрия развита в Японии, в Южной Корее? Чуть не сказал, в Северной Корее.
Какая?
Нет? Ну, комиксы, там же любят комиксы, нет?
Ну да, там вообще специфические люди, они для этих самых...
Ну, они умные при этом.
Улиток живых едят, или кого там они едят.
Технику делают хорошую.
Ну, молодцы, чего? Нет, я-то всегда за себя отвечаю.
Нет, просто вы считаете, вы согласны с Мединским, вы говорите, что это убожество, нет? Единственное, потому что говорят, что это убожество, ну, комиксы читать.
Значит, еще раз говорю, комикс нельзя читать. Читают книгу.
Не, ну в комиксе тоже текст есть небольшой все-таки.
Ну, вот я читаю подписи к картинкам в комиксе, так, наверное, надо говорить.
А с вашей точки зрения, уместно ли министру культуры называть что-то все-таки убожеством или неубожеством?
Ну, знаете, вообще относиться к Мединскому... Как,
и значит, министр, извините.
Как к министру культуры я до сих пор не могу, я просто там давно с ним знаком был, и до того, как он стал министром, и до сих пор я не могу поверить в то, что это произошло, потому что это ужасно смешно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот на мой взгляд, вот у нас выборы превратились в механизм по захвату, удержанию власти узкой группы лиц. Вот, ну,
вопрос-то ваш в чем? Господи, так говорить, как будто сейчас заплачете.
Да. Ну, вы знаете, вот такое впечатление складывается, то, что там не допускают вот, фильтры используются муниципальные, так сказать, не допускают несогласованных, так сказать, с вышестоящими органами.
Конкуренции нету, короче говоря.
Ну, вы правы с одной стороны, а с другой стороны, не было бы этих фильтров. Ну и... какого-нибудь Константина Янкаускаса бы тогда выбирали в Мосгордуму. А нафиг он нужен, он придурок полный. Поэтому...
Ну, что ж, вот так прям уж так.
Ну, так
а вот. Кто-то не считает так. Вот это... выборы пусть должны выбрать.
То есть я здесь отношусь к этому, опять же, с позиции чистого такого рафинированного наблюдателя. Ну, вот придумали они эти фильтры, ну, придумали. Отменят потом когда-нибудь, отменят. У нас за последние, значит, сколько-то там лет, с 91-го года, да, угу. Допустим, когда Советский Союз закончился. Хотя это тоже можно было бы посчитать. У нас сколько раз уже менялась политическая система, сколько раз у нас менялась выборная система. У нас губернаторов выбирали, потом не выбирали, теперь опять выбирают. Конституция одна, конституция другая. Это был Верховный Совет, теперь Государственная Дума. Ну и мы все равно с вами живем, здравствуем, рожаем детей, потребляем. Все это где-то там происходит. Что-то вас так волнует? Почему вам обязательно так важно, кто там сидит в этой дурацкой Мосгордуме?
Так потому что считается, что, в общем-то, эти люди, которые как-то какие-то законы принимают, правила принимают, и как-то хочется, чтобы это было не оторвано от реальности. А то, ну, зачем они тогда вообще нужны? Хорошо, если нам не имеет значения, кто там, зачем они нужны, эти люди там в Мосгордуме?
Ну, вот как-то принято, чтобы была Мосгордума.
Принято, что охранники есть в школе, вот и принято, что депутаты в Мосгордуме есть.
Примерно такая же логика, я думаю, да.
Мэтт говорит, много читаю, периодически огромное удовольствие доставляет графический роман, например, «Хранители». Может, просто речь идет о 99% всего ширпотреба?
Да не, ну, слушайте, я не буду с вами вообще совершенно на эту тему спорить. Марат Гельман, мой добрый, хороший, старинный приятель, мне много раз говорил, давай только не будем спорить с тобой об искусстве. Вот. И я как бы следую его этому совету. Я, кстати говоря, и в изобразительном искусстве-то практически ничего не понимаю, но я очень хорошо понимаю в литературе. Я не понимаю, как можно читать комикс. Пусть это будут «Хранители». Я кино смотрел, ужасно унылое. Штуковина, не знаю, прямо вот невозможно смотреть. Хотя «Мстители» мне нравятся.
Вот, а не получается ли как раз так, что, Максим, скажем так, вот эта вот эмоциональность, которая, ну, присуща вообще политике и нам с вами все-таки, что и назвать что-то убожеством или как-то эмоционально раскритиковать, это способ как-то возвыситься в большей степени. Ну, потому что просто это убожество. Почему? Ну, вот потому что я так считаю.
Ну да, а чего? Разница здесь только в том, что какого уровня, значит, бурления вы вызываете. Вот я, когда напишу, что, значит, Англию надо разбомбить, это один уровень реакции, когда Мединский скажет, что...
Ты, наверное, статья 282, извините.
Комикс это... Да не касается это Англии. Когда Мединский скажет, что, значит...
Комиксы
это убожество, это другой, да, уровень бурления. Но, в общем и целом, все равно в мире ничего от этого не изменится, поэтому...
А чего может что-то в мире измениться все-таки, как вы считаете? Может быть, это, ну, Мединский пытается как-то, я не знаю, задумался о вкусах, о прививании
вот
вкуса
или еще что-то. Вот знаете, от чего в мире может измениться? Да. Вот Первая мировая война, никто не знает до сих пор, почему началась.
Угу.
Вот да она, вообще, она началась не почему.
Повод не причина, так тоже говорят, когда про Фердинанда.
А мир изменился. Спрашивают. Не, а что Фердинанд?
Ну, убивали, это потому что очень много и думали, нельзя так много убивать.
Вот, это повод был, а не что? Причина, действительно. А мир изменился, вот. Поэтому как бы...
Мир меняется после войны, вы считаете, так?
Не дай бог. Да, мир меняется после войн. Всегда. Ну, или, я не знаю, 69-й там год, это... Но это тоже после войны, на самом деле, потому что это поколение людей, которые пережили войну, сменилось поколением, которые войну не пережили. Вот и все. Угу. Поэтому, да, мир меняет война, и хорошо бы, чтобы ее не было.
7373.
Я согласен жить в унылом мире, но чтобы не было войны.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Но в таком мире, где не читают комиксы, наверное.
Да, еще, да? Я же не запрещаю своему ребенку их читать.
Смотреть, или как правильно. Да. Не знаю.
Листать.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день. Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Максим, вот вы там с интернета начинали. У меня два коротких вопроса. Вот первое, на ваш взгляд, действительно ли интернет коренным образом меняет содержание нашей эпохи? Или это еще одна иллюзия, убедить людей в том, что они являются хозяями своей страны? Я к чему говорю, что разве в глобальную сеть люди уже не приходят со своими убеждениями, предпочтениями и образами, которые им уже навязаны? И второй вопрос. А вы представьте, в Мосгордуму зайдут 2-3 человека, так называемых в кавычках «отвязанных». Они что, думаете, не в состоянии кровь попортить вороватым чиновникам?
Спасибо. А мне кажется, система может перемолоть,
да,
любого.
Да, система, конечно, перемолит. Мосгордума, она очень маленькая. И совершенно, кстати говоря, не соответствует масштабам города. Поэтому, ну, будут там какие-то... Вот сейчас Митрохина выберут, наверное, он будет это самое... Ходить кровь всем портить, а над ним все смеяться будут, как обычно. Вот. Что касается вашего первого вопроса, то, конечно, интернет меняет общество, меняет его в худшую сторону, потому что... Ну, это мы видим вот по тому, что происходит в Америке, в Европе. Социальные сети делают вас настолько лежащим на поверхности, что вы не можете идти против общества. Раньше вы могли у себя на кухне говорить, что, ну, это уже какой-то кошмар. Вот отменили конференцию по языку программирования PHP, значит, в Европе на той неделе, потому что среди докладчиков не было ни одной женщины и ни одного не белого мужчины. Угу. Конференцию по программированию отменили. Вот. А почему это происходит? Потому что вы не можете выйти публично, а в интернете вы выходите публично, и сказать, да вы что, охренели, что ли? Причем здесь,
ну, просто,
вообще женщины?
Скажем так, технологии развиваются, а правила поведения не успевают за этим. Или как-то
человечество не может... Нет, это не правила поведения.
А что?
Страх перед обществом, потому что...
Меньше лайков, больше дизлайков.
Потому что есть вот это вот самое активное меньшинство, которое получило в свои руки колоссальные мощности механизма осуждения и остракизма. И если вы, не дай бог, идете против чего-то, что сейчас принято, значит... правильным, то вас просто уничтожают. И,
ну, сюда же можно Вайнштейна, Пласида Доминго, да?
Да, да, именно так. И это следствие именно развития социальных сетей, угу, которые не сделали людей лучше, они их делают хуже. Это беда.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, Алексей Крылатов.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вот, смотрите, я на самом деле... Ну, так, неплохо историю знаю и смотрю, что, в принципе, ничего-то не поменялось. То есть, те же самые социальные сети, ну, хорошо, когда у нас была отмена крепостного права, по стране прокатилась просто волна бунтов. Почему? Потому что то, как оно было сделано, люди начали интерпретировать по-своему, поползли слухи то, что это вот помещики, генералы, губернаторы нас обманывают, царь-то всем волю дал и землю всем дал, а не то, что там в ипотеку всех посадили лет на 60. Вот, так. Пошла просто, пришлось вводить войска. То есть, чем это от фейк-ньюс сейчас размещенных по Фейсбуку, в принципе, по-большому отличается? Или, опять же, если идти против шерсти, ну, Джордана Бруно там, по-моему, не помню, что его на костре сожгли, да, за то, что он говорил, что Земля вокруг Солнца вертится. Также абстракизму подвергались. Куча поэтов, писателей в свое время абстракизму подвергались.
Короче, это просто,
да,
технология.
Да,
просто
тот же Лев Толстой, например, был топовый, топовый блогер просто. Его весь мир там ему давали просто задаток. Американцы писали, ты просто нам на один лист напиши, про что ты будешь книгу писать, мы тебе $5000 платим. То есть, ну, астрономически по тем временам сумма, да, там?
Понятно.
Да. Поэтому что поменялось?
Собственно? Спасибо, ничего не поменялось.
Поменялось то, что появился. Джордана Бруно сжигала церковь, а теперь это общество. Вот что поменялось. Институты еще хоть какую-то внутри себя ответственность несут. Сейчас...
Монополия размылась или что? Тогда, может быть, это и проще?
Да.
А может быть, это и проще?
Нет, это страшнее гораздо, потому что вы по улице спокойно не пройдете сейчас.
Да ладно, мне кажется, просто спокойно в Фейсбук не зайдешь, а по улице можно пройтись.
Аналог примерно, да.
А мне кажется, это, знаете как, компенсируется, скажем так, и ярость или рьяность вот этой людей в интернете, она компенсируется тем, что, в общем-то, на улице-то вас никто не заметит.
Нет, отражается все на реальной жизни, конечно. Если вы что-то не так скажете в интернете, вас уволят с работы. Ну, слава богу, не у нас пока, хотя у нас тоже может быть. Тоже бывают такие случаи. Вот, и поэтому жить надо сейчас гораздо осторожнее, нежели можно было позволить себе еще 20 лет назад.
Угу. Но, видите как, все равно от социальных сетей люди не могут отказаться. Затягивает.
Да, ну, надо, вот сейчас надо жить с этим, да, что делать?
Максим
приспосабливаться.
Кананенко. Максим Кананенко у нас был в гостях, блогер, журналист Радио Вести ФМ. Максим, спасибо, приходите еще.
Спасибо вам, до свидания.